Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 31 мая 2013 года. Лидеры нового века. Вопрос. Харизматичный лидер всегда дает направление и воодушевление людям. Как правило, он достаточно авторитарен, а в некоторых случаях даже деспотичен. Останется ли в 21 веке тенденция к существованию лидеров или их качество изменится в связи с эволюцией человечества? Ответ. Лидеры будут пользоваться всеми человеческими и сверхчеловеческими свойствами, необходимыми им в соответствии с новой парадигмой, к которой мы идем. Но они должны стать другими. Они будут воспитателями, потому что человечество нужно перевоспитывать, и это самая главная проблема нашего времени. Ведь надо будет соорганизовать массы безработных, размещать народные университеты, школы, обеспечивать их телевизионными программами, стипендии и так далее. Человеческая жизнь будет подчинена строгому режиму. Осознанная необходимость, которая возникнет у людей, приведет их к тому, что они всю свою жизнь будут заниматься только самоусовершенствованием, общественным, государственным, мировым. И каждый должен будет нести в это свой вклад. У каждого будут свои обязанности, и каждый, изменяя свой эгоизм на соучастие со всеми, в общем мировом интегральном социуме должен будет достичь ощущения иного существования вне тела. Когда я не живу заботой о своем животном теле, а занимаюсь человеком во мне. Для этого нужны очень серьезные великие лидеры, воспитатели, понимающие психологию людей и направленные в своем лидерстве именно на то, чтобы поднять людей на новый уровень. Из телевизионной программы «Сквозь времена» за 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Внутренняя переустановка. Вопрос. Вы говорите, что в наши дни ускоряется количество действий человека в определенный промежуток времени. Очевидно, это связано с тем объемом информации, в котором мы находимся? Ответ. Это зависит от внутренней переустановки человека, от того, сможет ли он принять и перестроить себя в соответствии с совершенно новой парадигмой, с новым отношением к себе и к обществу, к окружению, к миру. Если человек вместо того, чтобы пытаться все вобрать в себя, себе, для себя, перестроится в обратном направлении, тогда он сможет найти себя вне себя, в окружающем. А себя нынешнего он будет ощущать только как передаточное, преданное ему животное, которое существует до тех пор, пока он не выходит в следующее измерение, вовне себя. А затем это животное, наше физическое тело, вообще пропадает, исчезает из ощущений. К этому мы идем. Из телевизионной программы «Сквозь время» за 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Куда уходит время? Вопрос. Некоторые субкультуры ведут полурастительный образ жизни. Они живут в хижинах на побережье Индийского океана, натуральной, природной жизнью. При этом скорость течения времени для них значительно замедляется. Ответ. Можно вообще перестать ощущать время, спустившись до животного уровня. Ведь животные инстинктивно чувствуют, когда нужно кушать, спать и размножаться. Можно устроить себе такую жизнь где-то на юге Индии или в Африке и спокойно существовать. Вопрос. А можно человеку научиться внутренне управлять этим процессом, не уезжая в Индию, разогнать время, сократить? Ответ. Я считаю, что сначала человек должен понять, для чего он существует, и узнать, что в его жизни есть возможность выйти на следующий уровень. Сейчас человечество подходит к такому состоянию, когда мы получаем возможность перейти с животного уровня на уровень человека. Человек – это состояние, когда мы приподнимаемся над нашим телом и достигаем такой цивилизации, такого уровня развития, как когда совершенно не заботимся о материальном существовании. Мы практически приходим к тому, что можем спокойно обеспечить себя без каких-либо проблем. Причем наши материальные желания становятся очень незначительными, сводясь к удовлетворению нас всем необходимым. Большего нам не надо. Ведь все эти желания находятся на животном уровне и касаются поддержания жизнеспособности нашего тела. А остальные желания постепенно поднимаются на уровень, где мы хотим постичь совершенно иное ощущение, новую виртуальную реальность, выше нас сегодняшних. Для чего мы существуем? К чему мы идем? В чем смысл жизни? Какова система нашего управления свыше? И так далее. То есть, мы желаем познать некий божественный уровень, хотя речь не идет о никаких религиозных подходах. Выйти на новый уровень существования. К этому в наше время начинает стремиться человек. К этому уходит все течение нашей цивилизации. Вопрос в том, сможем ли мы это сделать или нет. Ведь у нас есть возможность двоякого пути развития. Мы словно находимся на перепутье. Если мы будем правильно развиваться, то через 10, 20, 30 лет сможем прийти к состоянию, когда станем настолько обеспечены робототехникой, что человечество практически не будет физически работать, и только небольшой процент населения Земли будет участвовать в производственных процессах и развитии технологий. Людей заменят роботы, 3D-принтеры и так далее, и человек будет абсолютно свободен от физической заботы о себе. Тогда он действительно сможет правильно организовать свое время, потому что его у него будет в избытке. Продолжительность жизни человека возрастет в два раза, как в свое время нынешняя продолжительность жизни стала в два раза длиннее, чем во времена Пушкина. И кроме того, он будет знать, чем наполнить свою жизнь. Постепенно, в течение жизни, он будет переходить в следующее измерение, которое называется «человек». Адам, и мы уже находимся на переходной стадии развития. Я думаю, что в течение нескольких десятков лет мы к этому подойдем. Вопрос. На ступени Адам время совсем исчезает или сильно ускоряется? Ответ. Это по сути одно и то же. В любом случае, или оно замедляется до остановки, или ускоряется до исчезновения. Из телевизионной программы «Сквозь время» за 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Заработок такой, что не сосчитаешь. Вопрос. Почему некоторым группам удается обеспечить своим товарищам мощную поддержку и защиту от внешнего влияния, а другим очень трудно это сделать? На чем нужно сконцентрироваться для того, чтобы усилить группу? Ответ. Главное, что нас убивает, это рутина. Человек любит каждый день, возвращаясь домой, подсчитывать выигрыш от пройденного дня. Нам нужно понять, в чем заключается наш выигрыш. Могу ли я сделать такой расчет и радоваться, несмотря на то, что не вижу никакого заработка в своих руках, в эгоистических желаниях. Но я могу ценить и возвеличивать выигрыш, который получил. Выполненную работу, усилия, приложенные в течение дня. В результате я не получил материальный, вещественный выигрыш, но помог миру в его исправлении, а через мир – к Творцу. Этот выигрыш я должен постоянно возвышать, и в этом меня должно поддержать мнение окружения. Если человек не понимает, что для этого ему необходима сильная группа и не требует от нее такой поддержки, то не сможет продвигаться, у него не будет горючего. Нужно проверить это, судя по тому, чувствуешь ли ты в себе энергию, мотивацию? Окружение нужно строить совместными усилиями и не ждать, что кто-то сделает это за нас. Нам посчастливилось иметь возможность учиться, получить книги, правильное направление, учителя. Всем этим нужно воспользоваться и как можно скорее. Из урока по статье Рабаша за 30 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Особая предрасположенность в подарок от отцов. Вопрос. Что именно делает группу сильной? Какие качества, над которыми нужно работать? Ответ. Не нужно оценивать силу группы по количеству. Это не совсем правильная оценка. Ведь есть большие различия между разными народами в их внутренней подготовке. Поэтому невозможно судить всех по одной мерке. Например, в России ничего не стоит собрать группу более 100 человек, а в Америке трудно собрать десяток. Мы не можем сравнивать успехи, судя по размеру группы. Главное – это качество, которое нам трудно определить. Вся Восточная Европа и в основном Россия – это территория, где каббалисты прошлых поколений очень активно действовали. После Ари основным в развитии каббалы был Бааль Шем Тов, который имел множество последователей и учеников на территории Белоруссии, Украины, которые просто пропахали там почву так, что эти идеи витали в воздухе. В результате выросло огромное множество каббалистов, начиная с Польши и Галиции и дальше на восток. Из-за этого по сей день в живущих там народах, и особенно в русских, есть особая предрасположенность к каббале. Так проявляется воздействие окружающего света. Поэтому невозможно сравнивать эту область с Западной Европой, где жило не меньше евреев и вообще развитых интеллигентных людей, и все же не проявляется большого интереса к духовному. Это называется «благодаря заслугам отцов». Из урока по статье Рабаша за 30 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Какие товарищи мне нужны? Вопрос. По какому главному критерию проверить, каким товарищам стоит примкнуть? Ответ. Стоит сближаться с теми, кто постоянно присутствует на уроках, занимается распространением, участвует в дежурствах. Такие люди могут показать мне пример и своим внешним поведением, материальными земными делами. Поэтому я хочу прилепиться к ним. Неважно, каким человек обладает характером, какую именно работу он выполняет в группе. Главное, что он приходит каждый день и во всем участвует. Полезнее как раз прилепиться к таким, кто не выделяется в группе своими особыми способностями, но предан ей и отдает все силы. Из урока по статье Рабаша за 30 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Сила выстоять против мнения всего мира. Группа должна быть настолько сильна, чтобы поддерживать человека, позволяя ему выстоять против мнений всего мира, которые неизбежно доходят до него, пробиваясь к нему отовсюду, всеми возможными средствами и даже просто витая в воздухе. Поэтому он обязан 24 часа в день находиться под влиянием своей группы, по крайней мере, чуть более сильным, чем влияние остального мира. Это необходимо для того, чтобы нейтрализовать животное воздействие этого мира и его материальных целей. А кроме того, окружение должно внушить человеку величие духовной цели и ее важность, в противоположность личным эгоистическим интересам человека. Окружение должно быть достаточно сильным для этого, а человек склониться перед ним и возвышать его, чтобы получить такое воздействие. Ведь только с помощью силы, полученной от окружения, он сможет подняться. Из этого понятно, какая работа возложена на человека и как окружение должно работать над ним. Иначе у человека нет никаких шансов подняться, ведь только через группу он получает силу для подъема. Из урока по статье Рабаша за 30 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Не делай другому того, что ненавистно тебе. Есть два принципа. Гилель сказал: не делай другому того, что ненавистно тебе. А Раби Акива сказал: возлюби ближнего, как себя. Первый принцип относится к бине, которая делится на две части. Одна – нейтральна. Для нее главное – никому не навредить. Я постоянно слежу за собой, чтобы быть хорошим мальчиком, как бы зависая над землей, не привлекая к делу свое эго. Нет рубашки? Ну и не надо. Я вообще живу в лесу, вдали от всех и ни с кем не соприкасаясь. Тем самым я следую принципу «не делай другому того, что ненавистно тебе», остерегаясь нанесения какого-либо ущерба ближним, точно так же, как не хотел бы потерпеть ущерб от них. Таковы первые три сферот бины. Это подводит меня к продолжению фразы «к 7 нижним сферот бины, к сосудам получения. Теперь я проверяю себя на предмет недовеса. Возможно, я в чем-то обделяю ближних? Возможно, не способствую тому благу, которое они могли бы получить? Это еще не затрагивает моего основного эгоистического капитала. Я еще не готов поступаться чем-то своим, но уже чувствую необходимость содействия другим. При этом я не исправляю свое получающее желание, но уже добавляю что-то к желанию отдачи. Благодаря предварительным этапам исправления я начинаю распознавать возможности для блага ближнего. Ага, вот на этом он может заработать, и вот это принесет ему пользу, и я способствую этим возможностям. Таков переходный этап, который приведет меня к подлинной отдаче. Ну а пока что это еще и настоящая отдача, не самоотречение ради ближнего. Например, я заработал за последний месяц $5000, а на обычную жизнь мне достаточно 2000. Возникает вопрос, если я следую принципу «не делай другому того, что ненавистно тебе», должен ли я отдать ближним $3000? Ответ. Нет, ведь я не работаю с получающими сосудами, не поступаю своим, а целиком пребываю в свойстве милосердия, хасадим, и лишь способствую благу других. У меня доброе сердце, я готов помогать ближним, но не за свой счет. Тем самым я работаю с эгоизмом на нулевом, первом и отчасти втором уровне авиюта, толще желания. Но не в желаниях ахапа, которые относятся ко второму, третьему и четвертому уровню. Верхняя часть моего сосуда, моего общего желания наслаждений, представляет собой сосуды отдачи, 248 желаний, а нижняя – сосуды получения, 365 желаний. Сосуды отдачи находятся в состоянии хафец хесед, свойстве милосердия и желают отдавать ради отдачи, а нижние сосуды получают ради отдачи. Соответственно, в первой части я произвожу очистку, а во второй – исправление. Уподобление Творцу по свойствам. Здесь я уже формирую свое человеческое подобие, человеческий образ, подобный Творцу. В целом, это исправленное желание с альтруистичным намерением и называется душой. Так вот, принцип Гилеля относится к верхней части сосуда, а принцип Раби Акивы – к нижней. Разумеется, в любом случае я работаю со своим эгоизмом и должен преодолевать его. Но работа, согласно первому принципу, не требует от меня терпеть убытков, а лишаться своего достояния, и в этом ее принципиальное отличие. Важно помнить, что речь идет о человеке, который хочет слиться с Творцом, и потому задается вопросами, как достичь слияния, как выйти в высший мир, в духовное. Эти вопросы сначала опрокидывают его в сосуды получения, в левую линию, а затем подводят к решению. Принципу Гилеля. А затем это решение снова направляет его вниз и позволяет работать со своим эгоистическим желанием. Путь этот описан в примере с неевреем, который идет к мудрецам за советом. Вначале он просит у Шамая научить его любить ближнего, как себя, но получает отказ, поскольку невозможно достигнуть цели одним рывком. Тогда он идет к Гилелю и просит объяснить ему всю каббалистическую методику, пока он стоит на одной ноге, то есть описать средства продвижения одним правилом. В ответ Гилель формирует принцип «не делай другому того, что ненавистно тебе», то есть разъясняет, какие действия для этого нужны. Таким образом, согласно закону творения, принцип слияния с Творцом подразделяется на две части. Не делай другому того, что ненавистно тебе, возлюби ближнего, как себя. И если я последовательно продвигаюсь сообразно с этим порядком, то достигаю в итоге любви к Творцу. Вопрос. Следуя принципу «не делай другому того, что ненавистно тебе», я произвожу материальные действия. Как сочетать с ними правильное намерение? Ответ. И в нашем мире, и в мире духовном, и в обычной жизни, и среди товарищей, действует все тот же принцип. В каком бы окружении я ни находился, мне надо стоять на уровне этого окружения и стараться поступать так же, как я хотел бы, чтобы поступали со мной. Соответственно, в группе я руководствуюсь желаниями товарищей и их целью. а на работе соразмеряет свои отношения с желаниями коллег. И так везде. Я ставлю себя в ситуацию ближнего и таким образом отмеряю свои отношения к нему. И это уже отдача. Ведь себя не желаю зла, а значит и ближнему, несомненно, принесу благо. Это больше, чем упражнение. Это уже действие, исправление. И не важно, что я действую эгоистически, иначе и быть не может. Мои дела всегда проистекают из эгоизма, однако при таком подходе они привлекают на меня свет, возвращающий к источнику. И тогда я меняюсь. Потому-то и сказано, что сердца тянутся за делами. Сначала я действую согласно тому, что сказал Гилель, а потом приходит свет и исправляет меня. Вопрос. Тогда можно ли сказать, что критерием моего продвижения является мера любви к ближнему, которую я обретаю? Ответ. Конечно, а как иначе? Ведь духовные ступени различаются именно мерой отдачи, любви. Вопрос. За последние 4-5 лет я сумел лишь понять, что я дурен. И единственное, что я могу, стараться не причинять ущерба другим. Не более того. Ответ. Если ты думаешь о том, как не носить вреда другим, то проделал уже большой путь. Само согласие с этой мыслью, которая сидит у тебя в голове, большое достижение. Вопрос. В сущности, отдача ради отдачи тоже эгоистична, ведь в конечном счете я желаю блага другому только потому, что желаю блага себе. Это всего лишь обеспечивает мне более комфортную жизнь. Ответ. Тогда почему человечество до сих пор не приняло на вооружение этот принцип? Дело в том, что он противен нашей природе, которая требует, чтобы другим было плохо. Мы видим, как целые государства погрязают в крупных, глупых конфликтах, основа которых – элементарная гордыня. Это стоит огромных ресурсов, миллиардных вложений, уймы нервов и бед, и тем не менее. В целом, мир действует эгоистически, и ничто в нем нельзя назвать отдачей ради отдачи. Вопрос. Я полагал, что отдача ради отдачи – это нечто наивное, отвлеченное. Что же это такое на самом деле? Ответ. Это действие направлено против желания, против моего эгоизма. Оно требует, чтобы я принизил себя, почувствовал другого, встал на его место, примерил себя на него, а его на себя. Здесь нужно очень глубокое понимание психологии. Принцип «не делай другому того, что ненавистно тебе» составляет половину всей методики, половину исправления души. Осуществив его, я выхожу на уровень парцуфа Аба Ваима, мира Ацелут, обретая святах Хасадим, а в них присутствует подсветка Хохмам, потому что я отменяю свой эгоизм. Чтобы не наносить вреда другому, я должен останавливать себя, работать над собой. Я делаю ему одолжение, только не за свой счет, не отдавая свое достояние, а уступая, соглашаясь на благо ему. В нашем мире эти действия представляются щедрыми и великодушными, и нам даже кажется, что мы способны производить их альтруистически. Так или иначе, при верном подходе они постепенно, с помощью света, возвращающего к источнику, ведут меня по пути. С каждым разом мое желание давать подрастает, и хотя я преследую свою пользу, ищу вознаграждение, но свет понемногу подводит меня к истинной оплате. Повторяю, мы должны осуществлять действия. За действиями придет свет, а за светом придут перемены. Вначале я очищаю все свои сосуды от эгоистического намерения. Тем самым даже мои злоумышления переходят в разряд оплошностей. А затем уже я приступаю непосредственно к исправлению, выстраивая свое человеческое подобие из чистых материалов. Итак, не делай другому того, что ненавистно тебе, в этом заключается вся методика. И если встанешь на этот путь, он доведет тебя до цели. Из урока по статье «Любовь к Творцу и к творениям» за 30 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Инкубатор бессмертия. Из статьи Рабаша «Молитва многих». Тем людям, которые ощущают себе внутренние требования и не соглашаются со своим текущим состоянием, не видят никакого продвижения в духовной работе и страдают от недостатка любви и слияния, не ощущая жизни в Торе, поможет единственный совет – просить обо всем обществе. То есть, Человек не считает, что ему положено больше, чем всем остальным, а согласно сказанному, Творец пребывает среди своего народа. Он просит за всех, желая совершенно перестать заботиться о собственных интересах и думать только об удовольствии Творца. Потому ему не важно, наслаждается ли Творец им или другими, и он обращается с молитвой за все общество. Человек начинает искать смысл жизни поверх обычных земных интересов – пищи, секса, семьи, денег, славы, знаний. Он даже не дожидается конечного итога своих земных поисков, чтобы удостовериться в их никчемности, а верит мнению окружения, под влиянием которого развивается. И если общество уже проверило эти ценности и разочаровалось в них, то человеку не нужно их проверять. Он сразу переходит к следующим высшим целям от их земных. Так он начинает вопрошать, а в чем же смысл этой жизни? Для чего мы живем? Есть ли еще какая-то причина продолжать жизнь, кроме животного страха перед смертью? Неужели эта жизнь так и закончится ничем? Или, может быть, есть возможность остаться существовать для какой-то вечной цели? Все эти вопросы приводят его к науке Каббала. Если ему посчастливится, а кроме нее, ничто не может дать на это ответа. Если человечество продолжит дальше развиваться и судить себя, то его состоянию не позавидуешь. Оно больше нигде не найдет ответа. Поэтому неуклонно растет употребление наркотиков. Ведь куда деться тем миллионам, которые остаются без работы и одновременно задаются вопросом о смысле жизни? Они подталкиваются с двух сторон. Отчаиваясь и от того, что жизнь не оставляет им никаких возможностей ей насладиться, и уже заранее отказываясь искать эти возможности, которые, по общему мнению, не дают наполнения. Но человеку, в котором уже проснулся настоящий вопрос о смысле жизни, относящийся к духовному поиску, выходящему за рамки обычных интересов обывателя о пище, сексе, семье, деньгах, славе, знаниях, необходимо найти на него ответ. То есть, он хочет заглянуть за границы этой жизни, в ее корень, чтобы понять, откуда она приходит, кем управляется, куда течет и какой форме существования призвана нас привести. Такие люди, занимающиеся поиском корня этой жизни, выделяются в особое активное общество. Они не только развиваются за счет окружения, но и сами развивают его. То есть, они объединяются с окружением для взаимной работы, становясь тем инкубатором, который ускоряет развитие человека и ориентирует его в определенном направлении. Человек будто не хочет полагаться на то, какой урожай позволит ему собрать природа, сколько он получит естественным путем – яиц, кур, мяса, зерна, фруктов, овощей, а искусственно создает благоприятные условия, строит искусственную среду. И тогда он может приблизительно знать, какой урожай получит. Он может сам регулировать температуру в инкубаторе, чтобы получить больше яиц, и температуру и влажность теплицы для большего урожая. Вот точно так же он может создать благоприятную среду, в которой вырастет самого себя. Воздействуя на окружение, он может регулировать направление своего развития и его конечные цели. Уже в течение многих поколений мы пользуемся этим советом каббалистов и ускоряем свое развитие за счет особого окружения, не дожидаясь, пока все человечество дойдет до того же осознания путем земных страданий. В таком обществе действуют принципы «да поможет человек ближнему, и Творец пребывает среди своего народа». Это значит, что установить связь с Творцом можно только через связь с окружением, которое направит нас к Творцу. Такое общество строится на основе всеобщего равенства и единства, взаимного поручительства, как одного человека с одним сердцем. И тогда внутри этого одного сердца мы раскроем Творца. Поэтому вся наша работа состоит в правильной настройке себя, словно музыкального инструмента, чтобы он не фальшивил, а доподлинно искал Творца. Если мы объединяемся с такой целью, и между нами возникает отраженный свет, альтруистические отношения, взаимная связь, поручительство, забота друг о друге, вплоть до любви, то в мере крепости этого соединения мы раскрываем внутри него силу Творца. Так мы проходим 125 ступеней, начиная от самого первого начального единства и до полного растворения друг в друге. Таким образом, мы настраиваем свой сосуд на ощущение Творца и начинаем чувствовать его внутри себя. В окружающем свете раскрывается прямой свет, давая нам ощущение жизни в высшем мире, в поле силы отдачи вместо силы получения. И единственное, что для этого требуется, это исправление своего сосуда, которое приведет нас к исправленным отношениям. Из подготовки к уроку за 31 мая 2013 года.
Радиоверсия.
В Швеции упраздняют образы матери и отца. Сообщение. Европейцы начали гендерную реформу детской литературы и детского телевидения. Они планируют полностью вытеснить традиционного мужчину и традиционную женщину из детских книжек и из детских телевизионных программ, а вместо этого пропагандировать детям равенство новых гендеров, которые ранее считались извращениями. Специально разработаны два пакета новых книг по иному воспитанию детей. Они знакомят детей с гомосексуальностью, зоофилией, полигамией, символом радуги и принципом полного равноправия всех форм сексуального разнообразия. Книги по гендерному перевоспитанию детей в Швеции становятся обязательными для всех дошкольных и школьных учреждений. Воспитатели детсадов обязаны читать вслух новую детскую литературу. Специальные госкомиссии следят за соблюдением воспитателями детсадов и учителями школ госплана правительства о плановой замене традиционной детской и школьной литературы на новую гендерную детскую литературу. Реплика. Сказано в пророках, что в конце дней, вследствие отсутствия исправления стороны человека, интегрального образования, будут проявляться в обществе все возможные искажения природы. И более того, они будут считаться нормой и насаждаться с рвением новой религии. Впереди еще новые искажения исторического устройства общества. Это наш неисправный, утрированный эгоизм приобретает свои мутационные формы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.